Благодаря магии Родиона лошади сами паслись, сами ходили на водопой и даже самостоятельно отправлялись к ближайшему кузнецу, если у них слетала подкова. Но вот снять с себя упряжь лошади все-таки не могли. Трикс, освобожденный от забот грума, открыл еще одну дверь, легкую, ажурную, из деревянных планок. Дверь вела в такую же решетчатую шахту, идущую сквозь башню мага до самого верха. На дне шахты лежала прочная деревянная платформа, по углам которой крепились тонкие пеньковые канаты, уходящие вверх. Опустив корзину, Трикс натугой потянул крепкий рычаг, торчащий из платформы. Под ногами скрипнул какой-то механизм, высоко вверху зашумело. Трикс ждал. Канаты дернулись, натянулись. Немного косо один угол платформы чуть просел. Впрочем, так случалось сплошь и рядом. Трикс уже не пугался. По платформе нарочно были набиты прочные рейки, в которые можно было упереться ногами, компенсируя крен. Еще к платформе крепилось несколько веревочных петель, как полагал Трикс, на тот случай, если канаты совсем уж перекосятся, и подниматься на башню придется, повиснув на руках. Но уточнять этот вопрос ему почему-то не хотелось. Платформа поскрипывала, канаты похрустывали, вверху все ближе и ближе скрежетал механизм. Трикс переминался с ноги на ногу, стараясь не смотреть по сторонам. Бездарный маг поднимался бы вверх по лестнице, самонадеянный придумал бы заклинание, слабеющее с каждым днем, а ленивый предпочел потратиться на механика, соорудившего модную в великосветских кругах диковину — лифт с приводом от ветряка. Судя по тому, что сделано все было не из камня или металла, потрудились здесь не признанные мастера механических диковин гномы, а люди или эльфы. Наконец, долгий путь вверх был завершен. Платформа рывком остановилась у новой двери. Трикс подхватил корзину и торопливо вышел из хрупкой деревянной клетки в надежный каменный коридор. Как любой мальчишка, выросший во дворце, он был абсолютно убежден в надежности и несокрушимости каменных построек. Тем мальчишкам, кому довелось убедиться, что и самые несокрушимые крепости способны рассыпаться по камешку, редко удавалось с кем-то поделиться своим знанием. По узкой галерее с высоким сводчатым потолком Трикс прошел на кухню. И галерея, и кухня выходили на восток и были залиты солнцем, дробящимся в мутноватых оконных стеклах. Разгрузив корзину в ларь для зелени и на ледник, Трикс распахнул обе створки кухонного окна и, обхватив для надежности средник, слегка высунулся в окно. Блаженно зажмурился от яркого света. Настроение у него было самое замечательное. Казалось, что башня плывет по зеленому лугу, покрытому красными брызгами роз. Ветер бил Триксу в лицо, волнами гнал далеко внизу траву, поскрипывали над головой лопасти ветряка. С полузакрытыми веками было нетрудно представить, что внизу бушующее море, скрипят на ветру снасти, а сам Трикс стоит где-нибудь на носу мчащегося по холодным зеленым волнам корабля. Еще захотелось пофантазировать, что впереди, раскинув руки, будто изображая парящую птицу, стоит красивая девушка, и Трикс бережно придерживает ее за пояс. Мальчику даже показалось, что в порывах ветра ему слышится чудное пение на незнакомом языке. Звон колокольчика резко вырвал Трикса из мечтаний. Мальчик вздрогнул и отшатнулся от окна. Все фантазии немедленно вылетели у него из головы. Хорошо известно, что размечтавшегося человека не стоит окликать слишком резко. Конечно, россказни не о том, что душа может не успеть вернуться в тело, это всего лишь досужие суеверия. Зато фантазии действительно из головы вываливаются. Но если они достаточно яркие, не исчезают бесследно. Они несутся сквозь все мироздания, пока не попадают в другую голову, совсем в другом мире и времени. И хорошо, если чужая фантазия пойдет на пользу. А представьте себе, как страдает дикарь, который совершенно ясно понял, как можно изготовить паровую машину или огненный самострел. Или какие комплексы испытает тихий пещерный вампир, которого угораздило поймать мечту конторского служащего о летнем отдыхе под палящим тропическим солнцем. Но Родион Щавель никак не предполагал, что именно в эту минуту его ученик решил помечтать. Так что укорять мага мы не станем. В конце концов, быть всегда наготове — это прямая обязанность ученика. Под аккомпанемент трезвонящего колокольчика Трикс подошел к переговорной трубе, торчащей из стены рядом с дверью, вынул затычку и громко сказал в трубу: «Слушаю, господин маг». Трезвон прекратился. Трикс прижался к трубе ухом и услышал далекий голос Родиона:
«Кофе, ученик, и булочку с яблочным джемом».
«Слушаюсь», — подтвердил Трикс. За 3 дня он уже хорошо узнал и распорядок дня Щавеля, и его вкусы.
Первым делом Трикс поставил на очаг чайник, потом взял с ледника 3 желтые ягоды и тщательно перетер их в модной ступке. Ягоды рассыпались мелким порошком, светлеющим прямо на глазах. Дождавшись, пока вода в чайнике забурлила белым ключом, Трикс налил ее в любимую кружку Родиона, белую, глазурованную с красивым цветным рисунком, белочкой, собирающей с куста орешки. Белочка была в штанишках и с корзинкой. На взгляд Трикса немолодому магу не пристало пить кофе из такой детской кружки, но он благоразумно не высказывался на эту тему. Налив воду, Трикс стал негромко считать до 20. В приготовлении горного кофе очень важно было выдержать правильную температуру, не слишком высокую, но и не слишком низкую. Произнеся 20, Трикс высыпал порошок в воду и быстро размешал ложкой. Жидкость вначале стала серой, потом бурой, потом малиновой, а потом, будто смирившись с неизбежным, белой, как молоко. Верный признак, что температура правильная и кофе удачный. С булочкой было проще. Трикс выбрал одну из корзин с хлебом, разрезал на 2 половинки, подержал их над кипящим чайником, чтобы черствый хлеб хоть слегка размягчился. И почему маг не велел покупать хлеб? Зачем Щавелю экономить? У него 3 сундука с монетами. Джем на булочку Трикс намазал прямо пальцем, который потом тщательно облизал. Не потому, что мальчик считал, будто так вкуснее, просто джема оставалось совсем чуть-чуть на стенках горшка, и доставать его пальцем было удобнее всего. Кофе и булочку на блюдце Трикс поместил на поднос и отправился в кабинет Щавелин на 1 этаж выше. К счастью, тут пользоваться подъемником не требовалось, имелась и обычная винтовая лестница. Будучи наследником, пусть половинчатого, но все же герцога, Трикс не испытывал пиетета ни перед книжками, ни перед библиотекарями, ни даже перед магами. В детстве он частенько бывал в рабочем кабинете их придворного мага Кимура, человека доброго, остроумного, пускай и не слишком-то преуспевшего в своей профессии. Да и в отцовском кабинете, помимо свода королевских законов, в толстом кожаном переплете и целой полки ежегодников свежей новости, имелся специальный стол с письменными принадлежностями. Нет, не с теми обычными, которыми отец подписывал указы и распоряжения, а с изящными пищими приборами, ручкой из древесины вяза с пером феникса, которыми, по общему мнению, только и подобает записывать магические заклинания. Но рабочий кабинет великого мага Щавеля решительным образом отличался от всего, что Триксу доводилось видеть. Вместо чинных шкафов с переплетенными в кожу и софьян книгами, ровные стены, обитые кремовой тканью. Роскошное кресло, в котором так удобно развалиться за рабочим столом, заменял жесткий стул с высокой спинкой, и сам стол из древесины белого дерева и горной березы, простой, без ящичков и каких-либо украшений. На столе яркая масляная лампа, зажженная, несмотря на солнечный день, стакан с остро отчиненными карандашами и стопа хорошей белой бумаги. Только одна деталь нарушала аскетическое убранство — акварель на стене. Картина изображала юную деву в прозрачных одеяниях, которая выходила на затянутую туманом опушку леса. На тоненькой ниточке дева вела белого единорога с печальными глазами. Триксу нравился единорог, а еще больше дева, но все-таки такую картину ожидаешь увидеть в женском будуаре, а не в кабинете могущественного мага.
«Господин Щавель, кофе», — сказал Трикс.
Щавель стоял у окна, хмурился, проглядывая густо исписанный листок. «Кофе?» — сказал Трикс погромче.